«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
Добрый день еще раз, Сергей Бунтман у микрофона, и мы сейчас займемся, близкой к парковке темы, как жить пешеходом. Вот у нас преобразуется в Москве очень серьезно, и не только в Москве, но и во многих городах, но в Москве уж очень интенсивно, переделывается и дорожные сети, и сети улиц, и расширяются, и новые развязки, и многое, что происходит. Как быть в этом... в этой ситуации пешеходом. И мы сейчас поговорим. Недавно мэр Лужков выступал и говорил о переоборудовании переходов, о том, что они должны быть приспособлены больше для людей, причем при этом еще и для людей с ограниченными возможностями, что важно. У нас в гостях Игорь Протопопов, член комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству. Здравствуйте, добрый день. Вы один из частых участников нашей программы «Город». И у нас сегодня еще Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей. Здравствуйте, добрый день. Давайте сначала ситуация. Очень много в Москве строится и новых улиц, переоборудуются они, делаются развязки, это нуждается в новых переходах, в новом пешеходных зон, таких как тротуары, что не всегда очевидно. Много и машин паркуется на них, и некоторые просто проезжают, и транспорт, который подвозит. Есть проблемы с остановками, проблема с надземными переходами, именно надземными, когда они временные. Сколько нам людей жаловалось с Ленинградского проспекта, Ленинградского шоссе, жаловались, когда временные переходы неудобные и на вид не очень надежные. Третье кольцо, Сущевский вал. Весь комплекс вы прекрасно знаете. Давайте посмотрим сейчас в комплексе на это, какие основные вещи для обеспечения нормальной жизни пешеходов делаются. Пожалуйста, Игорь, вы начинаете. Да.
Действительно, я с вами согласен. Сейчас такое серьезное дорожное строительство ведется. И хотим мы этого, не хотим. Или любое строительство, оно затрагивает интересы тех, кто соприкасается, в данном случае пешеходов. То есть на моем любимом Дмитровском шоссе сейчас колоссальная реконструкция ведется. И, конечно, есть определенные, а может быть даже очень определенные неудобства. Но, с другой стороны, здесь важно что? Что люди понимали, что будет реконструкция, она как-то в какие-то заложенные сроки. Вот у нас в начале сентября планируется основной объем реконструкции закончить, если возвращаться по Дмитровскому шоссе. Сейчас там строится надземный переход в районе Дубнинской улицы. Там строится подземный переход в районе храма. То есть ведется работа. То есть расширяется с 3 полос до 5 полос расширяется Дмитровское шоссе в том участке, о котором сейчас мы говорим. И вот 2 очень приличных и очень симпатичных перехода. Вот надземный, я имею в виду, конечно, такой современной формы. Но еще не смонтирован. Я думаю, что как раз внешняя часть. Но вместе с тем, я тоже соглашусь с вами, что в районе поселка Северный и в районе там построены вот эти временные переходы. Да, они действительно такие временные. Я не скажу, что вызывает подозрение их, скажем, качество. То есть вот прозвучало у вас, что не думаю, что они ненадежные.
Нет, они могут быть вполне надежными в реальности, но на вид бывают.
Вид, наверное, да.
Такая конструкция, на которую поднимаешься.
Это временное, конечно, да. Хотя нет ничего более постоянного. И вот сейчас построили 2 вот таких временных перехода надземных в районе поселка Северный. А в общем-то уже они по своим размерам, наверное, не было учтено расширение. Сейчас придется менять. Но это же нормальный процесс, и он будет происходить дальше.
Хорошо бы, чтобы закладывалась возможность и для людей с ограниченными возможностями, для пожилых людей, для детей, для колясок. И вот всегда это вызывает здесь, как раз надземные переходы вызывают наибольшее количество вопросов. Потому что здесь уже заложено в подземных переходах с какого-то времени заложен 2-й вход, который представляет собой 2 пандуса. Вот. А здесь, как быть здесь?
Знаете, очень серьезная программа в городе по обеспечению жителей города, которые там какими-то сложностями с передвижением у них бывает. И вот сейчас практически все учреждения, которые... То есть они, то есть уже по техническим условиям должны оборудоваться пандусами для того, чтобы инвалиды с ограниченным движением, uh-huh. чтобы они могли пользоваться. И все то же самое касается, конечно, и вот этих архитектурных новых сооружений, будь то подземный переход, что надземный.
Знаете, вот по поводу пандусов, действительно, да. вышел такой нормативный акт, но, к сожалению, часто эти пандусы строятся под углом там, 45 градусов. И маме с коляской, я не говорю уже про инвалиду, про инвалида спуститься или подняться по этим построенным и формально выполненным пандусам практически невозможно. Про лифты, которые в метро в развитых городах. А Москву уже нельзя считать, знаете, таким городом третьестепенным. Бюджет Москвы 53 миллиарда долларов в этом году. Он на 5 миллиардов долларов меньше, чем бюджет Нью-Йорка. Он в 12 раз больше, чем бюджет Киева. Он в полтора раза больше, чем бюджет Берлина. То есть бюджет колоссальный. Это деньги, которые там 150 миллионов в день уходят из московского бюджета. И к Москве надо предъявлять требования нормального цивилизованного города, чтобы были нормальные пандусы, чтобы были лифты, чтобы была какая-то транспортная стратегия, потому что пока ощущение такое, что что-то там перестраивается, расширяется, но проблема, например, общественного транспорта, его вообще не видно.
Да, давайте мы ее выделим в отдельную проблему и доступности общественного транспорта, и скорости общественного транспорта, и остановок общественного транспорта. Здесь очень много разных проблем. Что касается пандусов, действительно, здесь, знаете, где я посмотрел недавно, может быть, я не нашел. Вот недавно я просто ходил, мне надо было ходить вокруг Сэвовского здания, мэрии ныне. Нашел один пандус для автомобилей. Вот чтобы туда, знаете, вот на это самое, на вот эту эспланаду попасть к входу. Для автомобилей. Там написано «Строжайше переходом, пешеходам, естественно, запрещено». Это вот въезд на стоянку, на верхнюю. Как туда попасть человеку? А мне кажется, что городское управление – это именно то место, куда должен попасть любой гражданин Москвы, там хоть с 5 детьми, и хоть если ему, предположим, нужно. Вот это вот интересно. Если бы начать просто здесь, начать здесь.
Ну, вы понимаете, что дело? Мы должны исходить из реальности. Понятно, что если вот мы сегодня строим здание, то, конечно, в него будут уже заложены все те вопросы и решения тех вопросов, которые и вы озвучиваете, и вот Дмитрий сейчас сказал, да? Мы сейчас говорим о здании, которое было построено, я даже с трудом представляю, когда оно было построено, точный срок.
Это рубеж 60-х.
Наверное, да. Наверное, и бюджет был другой Москвы.
И представление,
да, и представление об удобстве было совершенно другое, и, может быть, к инвалидам было отношение другое. Поэтому в данном конкретном случае, ну, я достаточно часто бываю в этом здании, там есть возможность как раз вот по там, где ездят машины, то есть на коляске проехать есть. И там не такой...
Он не крутой, это я знаю.
Он не крутой, да.
Да, там просто предупреждающая надпись,
конечно,
такая суровая.
Конечно,
стоит.
Возможность это и есть. Другое дело, что с Дмитрием тоже вот он прозвучало, что там 45 градусов. Ну, что-то я не встречал такого. Есть технические условия.
А где 45 градусов есть?
Ну, вы знаете, есть же нормы, которые обязывают супермаркеты устанавливать, и некоторые... Не лукави абсолютно, не делай какой-то подвод достаточно там 10 градусов. Они просто делают две ступеньки, кладут асфальт, и это излюбленное.
Вот в этих местах. Да. Нет, ну здесь далеко ходить не надо. Это можно просто на лифте спуститься в нашем здании и увидеть.
Когда прямо по ступенькам кладется цемент, ставится какой-нибудь перильце, и человеку предлагается по этой лестнице.
У нас есть такой пандус, да, я вспомнил.
Коллеги, скорее всего, вы думаете, вернее, мы сейчас с вами говорим о двух разных вещах. То есть зачастую эти для удобства передвижения этих тележек, ну, с грузами там еще что-то делается.
А другого нет.
А здесь у нас, я говорю, сейчас есть эти нормативы и делается. Конечно, ну, нерадивых работников, наверное, хватает всюду. И вполне возможно тот вариант, про который сейчас упомянулся, что, ну, я сомневаюсь, что специально было сделано, чтобы... Ну, работа, мы сейчас возвращаемся все-таки к системным вещам, а не к отдельному пандусу, который, может быть, там неудачно сделан. Что работа-то в городе последний год-полтора, она очень серьезно сейчас развивается. Я говорю, целая программа существует. Юрий Михайлович на заседаниях правительства неоднократно озвучивал, что год равных возможностей должен быть. Чтобы как раз людям, тем инвалидам, которых у нас вот, насчитывается до миллиона человек, то есть, вот, то есть было, значит, чтобы мы, город сумел, используя тот бюджет, про который я тоже сегодня говорилось, значит, конечно, были созданы такие приемлемые условия. Но бюджет Москвы равный Нью-Йорку, он, скажем так, ну, последний год-два приличный бюджет. А мы же помним и другие времена, когда...
Ну да.
Поэтому нет, за год, два, три сделать все невозможно. И, конечно, нужно и лифты строить, нужно и пандусы строить, нужно и создавать условия, и пешеходные зоны строить. Безусловно, вся вот эта программа существует. Теперь про концепцию. Правительство Москвы будет рассматривать во втором полугодии концепцию дорожного строительства вплоть до 2015 года. И также будет рассматриваться концепция строительства метрополитена тоже до 2015 года, скажем, такой переходный срок, 2015 год, потому что сейчас... Прорабатывается стратегия развития города, тоже будет приниматься в конце года, до 2025 года.
Это вот скажите, пожалуйста, вот на такой вещи, вот действительно, мэр Лужков говорил недавно об оборудовании и переходов, и подходов к переходам. Есть такая, ну, достаточно простая в исполнении вещь, которая, наверное, должна соблюдаться просто повсеместно, ее легко соблюдать при всех дорожных работах. Разрыв в бортовом камне при переходах наземных, обычные для зебры. Там должен быть просто плавный спуск. Это очень легко делается, потому что мы, слава богу, стали достаточно регулярно и менять и асфальт, и бортовые камни, вот, и делать это просто запланированно. Здесь просто должен быть такой норматив, и все. Это тем же самым рабочим, что это делает, что то делает, абсолютно все равно. Это надо будет ввести, конечно, и должно быть введено. В центре это уже делается достаточно часто, но, наверное, повсеместно. Москва живет не столько в центре, конечно.
Конечно.
Это дальше. Такая вещь, как звуковые сигналы на светофорах, на пешеходах. Этим должно быть оборудовано. Кое-где есть, кое-где нет. Потом вот рельефность. Это очень важно для слабовидящих, для слепых. Это очень важно. Рельефность переходов. Чтобы он попал на зебру туда, куда надо. Декоративно отличная идея была вот такого вот...
Разноцветные, да?
Разноцветные, это понятно, это для водителей. Mm-hmm. Водитель видит издалека вот эти красно-белые переходы. А рельефность на всем бульварном кольце, это, конечно, декоративное решение, но оно очень практично. Оно хорошее, потому что сразу виден, при любом нащупывании виден разный рельеф. Вот такие вещи. Очень бы хотелось, чтобы была целая программа. Дмитрий, вот ситуацию вот с этим тогда. Вот,
ну, вы абсолютно правы.
С точки зрения потребителей.
Ну, конечно. То есть люди должны комфортно чувствовать себя в городе, когда они выходят из своего дома и добираются там до метро, до остановки автобуса. И мы видим, что иногда принимаются решения достаточно странно. Вот в 2005 году вот еще одна была такая проблема пешеходов, которую, слава богу, решили. Она, конечно, не сезонная сейчас, но применяя зимой противогололедный реагент повреждал лапы животных, собак, и сушил обувь. То есть после того, как вы наступили вот эту жижу снега и этого реагента, хлористого кальция, ваши сапоги превращались...
На радость только продавцам.
Абсолютно точно. Там каждая пятая московская семья в 2004-2005 году за зиму по этой причине сменила обувь. Реагент ужасный. И вот очень бы хотелось, чтобы вот такие больше эксперименты за счет москвичей не проводились.
Но, по-моему, его убрали, этот реагент.
Его убрали во дворах. Теперь во дворах действительно закупается крошка и больше закуплено лопат, да, дворникам, чтобы чаще чистили. Но в отношении реагентов, которые применяются на дорогах, они достаточно агрессивные, и многие автомобилисты до сих пор в негодовании ждут зиму, жалуясь в сервисах на то, что вот эти все проблемы, которые существуют в Москве, они исключительно связаны с тем реагентом, который применяется на дорогах.
Но связаны. Не исключительно,
вот
связаны.
Какое здесь будет решение по противогололедным реагентам, оно достаточно ощутимое в зимний период. Сейчас, конечно, мы об этом не думаем, но закупки, наверное, будут, видимо, заранее происходить.
Как изменилась политика?
Как перескочили с пешеходов
на
реагенты, да?
Нет, с пешеходами решили,
слава богу.
Хочу сказать, что, по-моему, вполне приличные реагенты последние годы, и нет этой проблемы. И водители, которые с нетерпением ждут зиму, значит, вроде бы, ну, так сказать, надо позавидовать их здоровью. Но понятно, что вопрос этот решается, и достаточно очень, мне кажется, комфортно сейчас в этом плане. По крайней мере, вот прошедшая зима, то есть у меня ни как у водителя, ни как у пешехода, хотя я, видимо, тоже поменял обувь, только, может быть, не в связи с этим, а просто потому, что иногда обувь меняется и покупается новая пара. Но вообще, я такой вот, скажем, глобальной проблемы для пешеходов в зимнее время, я, честно
говоря... Нет, больше нет. Да. Было, когда переходили с одного реагента на другой...
У нас был период, когда мы с вами солью все посыпали, потому что у нас была единственная возможность закупать соль, правильно? И наши дворники, которые ходили соль с песком. Сейчас пошли более продвинутым, более, скажем так, современным, закупили реагенты, наверное, где-то решили сэкономить, потому что есть определенные условия, это конкурсы, это цена. То есть, видимо,
но вот
кто-то предложил
случае,
подешевле.
В том случае была ошибка явно.
Конечно, бывает.
В том случае была ошибка. Ну да.
Исправились.
Да, низ, да, вот как раз и низ одежды, да, длинный был, все скукоживались там и гремели, как железо. Любая шуба, хоть дорогая, хоть дешевая, хоть из искусственного, хоть из естественного меха. Все, это отменили. Слава богу. Здесь давайте вернемся все-таки к удобствам пассажиров, переходов. И у нас еще существует такая проблема, как, Дмитрий, у вас есть какие-то сведения? Очень много по Москве идет железных дорог. И переходы, я уж не говорю о переездах через железные дороги. Вот недавно была катастрофа во Франции. Была на переезде, такой обычный переезд со шлагбаумом. И там была жуткая совершенно катастрофа. И вот об этом говорила вся страна в течение там, 2 недель. Национальное собрание этим занималось. Сколько еще осталось этих переездов, как их надо убрать и уничтожать под корень их. В Москве что делается с переездами, переходами? Потому что у нас вообще железная дорога – это повышенная опасность и неудобство и для пешеходов, и для автомобилистов. Игорь, как у нас, что делается?
Ну, вы знаете, я не так печально бы оценил ситуацию, потому что вот так на моей памяти это, по-моему, у нас и переездов-то нету. Вот я вот сейчас, как автолюбитель, вспоминаю, что я в Москве где-то сталкивался. У нас есть другая проблема, что вот это кольцевое дорожное движение, оно железнодорожное, да, оно не позволяет и те, проезды, туннели, которые под железной дорогой, они, конечно, всего были построены в советское время и были рассчитаны совсем на другое количество автомобилей. И требует сейчас действительно это или строительство новых, или расширение, как в данном случае возвращаемся опять в Дмитровское шоссе. А так как вещи надо называть своими именами, у нас Московская железная дорога – это государство в государстве у нас здесь в Москве. Вот. Хотя неплохие отношения выстраиваются между руководством города и руководством РЖД, но они решают свои задачи по перевозке грузов. И поэтому, допустим, вот расширение туннеля под железной дорогой, оно потребовало очень серьезных переговорных процессов, потому что, чтобы они могли каким-то образом сокращать время использования железной дороги, чтобы строители в это время могли строить. Вот эта проблема есть. Но она решается, как любой процесс переговорный существует. До чего-то договариваешься, до чего-то нет. К сожалению, ну, была мысль вообще прекратить на какой-то период движения, чтобы можно строители могли построить вот в районе Дмитровского шоссе быстрее. Ну, железная дорога, какие-то свои там у них цели и задачи были, на это не пошли. Поэтому, наверное, туннель будет готов не как вот мы хотели там в сентябре, а ну, октябрь-ноябрь. Вот расширение туннеля до 5 полос вот там. Вот это процесс есть. И вот как раз организация, вот эта круговая вот эта железная дорога, организация вот железнодорожного движения вот по кругу, она, конечно, не позволяет нам строить хорды, и поэтому в какой-то степени все движение организовано по кругу у нас здесь. Вот эти наши там Садовое кольцо, Бульварное, Третье кольцо, Четвертое кольцо, которое...
Ну, сейчас... железная дорога наша окружная, она была построена как раз вот тогда же была построена в стиле, но ее бы еще хорошо использовать, но это уже отдельный план, и это совершенно необходимая вещь с существующими на ней и станциями и использовать ее как элемент общественного транспорта внутригородского железнодорожного, это тоже непременно нужно.
Там еще нет, да. По-моему, там нет подводки электричества, по крайней мере, не везде оно есть, потому что где-то бегают тепловозы, и вообще, конечно, вовлечение вот этой земли, вот этих путей в то, чтобы перевозить людей, это, наверное, одна из приоритетных задач должна быть.
Вот Светлана Ивановна абсолютно права, но что у нас пересекают еще и такие служебного пользования индустриальные железнодорожные пути, есть во многих местах, где все-таки раз в 100 лет, но проедет поезд. И это делать. Ну, наверное, этого пока не избежать, когда между предприятиями. Я так предполагаю, что вот по плану переоборудования и внесения за черту Москвы достаточно большого числа предприятий, вот это все и сократятся пути. У меня есть одна загадочная картинка такая. У нас очень много исчезло трамвайных маршрутов. Но, тем не менее, наверное, есть такое место не одно, но одно совершенно вопиющее для меня, потому что я там достаточно часто езжу. Мне, конечно, вызывает ностальгию трамвайные пути на Трифоновской улице, которая все более и более оживленной стала, как удобный дублер Третьего кольца Сущевского вала. Но там вот это памятник трамваю номер 5, вот просто недействующие пути, уже никогда уходящие в асфальт временами. Как вы думаете, почему вот не убирают эти пути, не производят работы, и даже есть новый асфальт, а пути не убирают?
Ну, вы знаете, Сергей,
интересная такая вот вещь.
Вот по поводу этого, как раз вот этого трамвайного маршрута, по-моему, постановление правительства было принято, ну, чуть ли не в этом году только, о снятии этого маршрута. Поэтому я так понимаю, что еще даже, наверное, совсем недавно произошло, вот трамвай прекратил ходить там по Лесной улице, по Трифоновской, вот это.
По Трифоновской улице он уже не ходит, ну, по меньшей мере, лет 5, даже больше, вот с открытия Нового Рижского моста он не ходит. Mm-hmm. И при этом такая характерная особенность, почему он и не предполагался, что ходит. Потому что вот перекресток весь Трифоновской с улицы Гелеровского, mm-hmm. он весь заасфальтирован, включая трамвайные пути. И дальше это уходят они в никуда, потому что на площади Рижского вокзала.
Вот, видимо, чтобы ностальгия была какая-то, да?
Это хорошее. Особенно эту ностальгию любит подвеска автомобилей, я бы сказал.
Я думаю, что в плане реконструкции Трифоновской улицы, конечно, которая там, она заложена, я не знаю, в этом году, в следующем, там, конечно, этот вопрос решат.
Да, просто такой, при том, что достаточно оперативно изменяется покрытие во многих местах, здесь как-то такой памятник долгосрочный, строю, которого уже почти что нет. Мы продолжим наш разговор. Пожалуйста, посылайте свои вопросы на общие и на частные темы. Плюс 7-985-970-45-45. Новости и продолжаем программу «Город».
Город большой и маленький. Город и его проблемы.
У нас в гостях сегодня Игорь Протопопов, член комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству, и Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей. Давайте перейдем к общественному транспорту и его организации. Только что мы говорили о забытых трамвайных путях, такой музей трамвайных путей на Трифоновской улице и в окрестностях. Давайте перейдем к реально существующим. Огромную здесь, и у меня довольно много сообщений на эту тему. Давайте начнем с остановок автобусов, троллейбусов, о том, что они неудобны. Почему они неудобны? Существуют предусмотренные ПДД-знаки. Мы вот эти самые зигзагообразные линии видим. Их покрасили, как мы уже с Игорем Протопоповым здесь вспоминали, в красный цвет. Можно хоть, я не знаю, там дискотеку вот устроить по цветам, цветомузыку. Все равно справа, слева, сзади, спереди стоят машины, которые не трогают, то есть крайне редко эвакуируют, в отличие от других мест. Автобус, еле цепляясь рогами за провода, останавливается метрах в 3-4 от тротуара, задерживает движение. бедные пассажиры протискиваются сквозь машины, подходят, водитель не видит, все это задерживается очень надолго. И вот как решить это, как вы считаете, Игорь, каким способом можно и должно решить эту ситуацию? Ужесточением ли мер, выделенными ли полосами, вот чем? Тут вот хоть кол на голове тиши. Получается.
Ну, все-таки мне кажется, что какого-то вот одного решения, которое могло бы...
А каким комплексом тогда?
Да, это должна быть система, потому что машины, скажем так, частные, ставят на остановки не потому, что уж такие у нас все нарушители незаконопослушные, а просто потому, что больше их негде поставить, поэтому их и ставят. И
но это отговор,
у нас сегодня наша дорожная сеть, то есть по разным оценкам, там у нас дефицит 250-300 километров, то есть что уличная наша дорожная сеть не хватает, у нас 3,5 миллиона автомобилей. Понимаете, и, конечно, все это вместе и развивается, причем при том, что больше 100 миллиардов рублей в этом году уходит на реконструкцию и дорожное строительство, да, то есть это где-то порядка 10% всего нашего бюджета, да, уходит, то есть, но все равно дорожное строительство и реконструкция не успевает за ростом автомобилей. Конечно, ситуация такая тяжелая, и надо ее решать в комплексе. Это надо, во-первых, моя точка зрения, что нужно создавать логистические центры на подъезде к городу, в пределах, может быть, там, центрального автомобильной дороги, вот этой кольцевой, которая в 20-25 километрах от нашей кольцевой идет, московской. И чтобы все вот эти фуры, которые приходят в город, они должны там, в эти логистические центры попадать, и там уже перегружаться
продукцией. Разгружать и перегружать на более мелкие,
да,
автомобили.
Да, да. Вот сейчас появились очень приличные такие, знаете, небольшие, где-то дотонные весом, вот такие маленькие, даже меньше наших газелей.
И уже по конкретным адресам?
Да, нет, я говорю, уже, да. И они уже вот это развозят, это потом, но мы же часто звучит, что давайте запретим въезд грузовому автотранспорту в город вообще. Идея-то здравая, но мы просто весь этот транспорт будет стоять у нас на подступах.
Сначала надо обеспечить
действительно. Конечно, поэтому
как вы сказали, логистические центры, это важно. Но это все равно, вот то, что касается конкретных остановок, ну я, конечно, я очень понимаю, я сам автомобилист, и мне тоже негде припарковаться. И всегда эти шутки, что 17-й круг у меня был самый быстрый уже по кварталу. Так что все это мы понимаем. Но ставить машину на остановке, на пешеходной, вот там, где это самое, ну, стыдно. Нельзя. Не бывает таких обстоятельств.
И второй момент. Вот, к сожалению, понимаете, вот власти Москвы достаточно такие подозрительные. Они считают, что в турникеты надо устанавливать в троллейбусе, в трамвае, в автобусе жесткие, через которые не перелезть. Угу. И на самом деле это очень удлиняет сильно посадку. Открывается одна дверь, посадка занимает несколько минут, несмотря на то, что люди приучились покупать билеты заранее, сейчас наличными мало кто покупает билеты, потому что они дороже. Но все-таки посадка занимает долго из-за того, что вам нужно пройти через этот турникет. Почему в других странах турникетов нет? Вы можете спокойно...
Как где?
В Италии.
Как где? В Берлине есть, например.
В Великобритании вы можете зайти, приложить карточку, и там нет жесткой вот такого штыря какого-то, который там прокручивается. То есть, может быть, в порядке эксперимента демонтировать их и посмотреть, сколько у нас будет зайцев в этой ситуации. И если вы увидите, что снижается, например, на 5% сборы, но при этом сокращается время ожидания автобусов, потому что интервалы увеличиваются, может быть, и стоит отказаться от такой подозрительности и дать людям возможность оплачивать билет через специальный прибор, но не заставлять их перелазить там, через эти крутящиеся турникеты.
Проблема турникетов. Я знаю, что она рассматривалась. Как ее все-таки?
Знаете, московское правительство часто во всем-то обвиняет. Вроде про подозрительность я слышу первый раз.
Нет, ну просто
мы забываем, что еще несколько лет назад Мосгортранс была серьезная убыточная организация. По-серьезному. То есть огромные деньги из бюджета тратились на поддержание Мосгортранса. И одна из причин была в том, что... Как вы говорите, были не приучены платить за транспорт. Другое дело, что, наверное, решение в рамках уже сегодняшних каких-то научных решений, наверное, можно было бы и другое сейчас придумать. И уже сейчас этим озабочены, что это бесконтактные вот эти будут билеты, которые, то есть электронные, там по чипам или еще как-то. Но сначала решили одну задачу, сейчас приучили, сейчас будут решать, будет демонтироваться, конечно, потому что есть возможность проездного билета, значит, как в метро, по этому mm-hmm. принципу, там и рассматривается вопрос единого для, ну, то есть для всех видов транспорта. Ну, это ж, ну, не делается все сразу-то. Я как-то согласен с тем, что, наверное, уже сегодня это что-то мы можем найти более удобное, более комфортное. И сейчас это будут делаться. Но те 5 лет назад, когда, я помню, в Зеленограде был сначала эксперимент, он показался удачным. В то время резко поднялись сборы за проезд, то есть, что позволило, значит, и закупать новый транспорт. И, угу. Да, то есть, соответственно, и была перенесена на весь город. Вся этот эксперимент уже стал системным. И сейчас будет, конечно, и закупаться новой техникой, будет меняться вот эта система, значит, турникетов и парохода.
Скажите, идея выделенных полос для такси и общественного транспорта. Ну, сначала я бы сказал, что надо упорядочить систему такси, к чему идет дело. Еще. Но, конечно, она упирается, выделенная полоса всегда упирается еще и в психологию. Как сделать так, чтобы все не лезли в эту выделенную полосу? Выделенная полоса – хорошее дело. И в гораздо более узко. У нас ведь очень широкие улицы.
В Лондоне 5% дорог выделено вот под автобусы и под велосипеды. И вот эти 5% дорог создают 35% трафика. Угу. То есть люди пересаживаются на автобусы, потому что скорость порядка 40 км в час автобуса по городу. И это позволяет людям экономить время и деньги. То есть они не считают зазорным проехать в автобусе. В Москве в автобусах и в общественном транспорте ездят только те, у кого бесплатный проезд, и бедные люди. Потому что если у тебя есть возможность купить автомобиль, ты купишь автомобиль и не поедешь ни на метро, ни в автобусе, потому что это долго и это некомфортно. Полосы, проблема того, чтобы люди не нарушали правила, решается достаточно просто. Штраф 100 фунтов, если ты платишь в течение 2 недель 50 фунтов. Устанавливаются камеры, которые фиксируют машины, которые выезжают на эту полосу. Да. И дальше ты можешь оспаривать, судиться. Но если ты согласен, 50 фунтов, 2500 рублей,
да,
и ездить в следующий
штраф.
Раз.
Как вы думаете, Игорь, можно сделать в Москве?
Вот, вроде бы звучит-то все хорошо. Вот так. И, наверное, и 50 фунтов, и 100 фунтов. Там, я понимаю, да? Но я с трудом представляю, что, допустим, опять же, Дмитровское шоссе. 3 полосы сегодня. Вот там есть места, где 3 полосы. И давайте представим, что мы одну полосу, даже сейчас не будем обсуждать, будут на нее залезать, но мы ее выделим. Таким образом, мы сокращаем на 30% трафик вообще другого транспорта. Это возвращаясь к той же истории, что и отменить въезд грузового транспорта.
Но если вы купите новые автобусы, комфортные, параллельно, то люди будут так пересаживаться.
Вот, Дмитрий, мы с вами абсолютно правильно сейчас обсуждаем, что это должна быть система комплексная. Это должна быть система более развитого.
Ну, давайте так, давайте подумаем. Давайте подумаем, что нужно к выделенным полосам.
Да.
Я тоже не люблю в отрыве, знаете, так, это самое, повисшие в воздухе решения. Что нужно
еще к
этому?
Говорим мы сегодня о том, что общественный транспорт, метро очень многие пользуются. То есть вот эти сегодня очень многие приезжают, оставляют машины, едут в город, в центр города, ездят на метро. Это удобно, это может быть не всегда комфортно, когда жарко, то есть да, но в принципе это удобно.
Слушайте, блестящая статья была в журнале New Times по поводу ситуации в метро в этом номере. В половине станций нет аптечек. Люди, которые падают в обморок, не могут рассчитывать на медицинскую помощь для города, бюджет которого входит в пятерку бюджетов крупнейших городов
какие-то
мира.
Какие-то вы такие страсти рассказываете.
Я не
сталкивался. Я с трудом представляю, что корреспондент «Нью-Йорк Таймс».
Это журнал. Российский журнал.
Понимаете, да, что, откуда такие вещи?
А вы почитаете, они проехали половину станции.
Есть определенные, сейчас хорошо здесь нету руководителя нашего московского метро Гаева. Он бы возмутился, потому что я на 100% уверен, что такого быть не могу.
Слушайте, спуститесь в метро. Там сейчас висит щит, всем капут, русские идут. Висит табачная реклама, где... Вот я сейчас ехал, на станции висит щит, который я вам назвал. Я не знаю, что они рекламируют. Табачная реклама на каждой станции, при том, что понятно, что табак – это смерть. И получается, что если ты бедный, ездишь в метро, пожалуйста, кури. Билборды запрещены.
Нет, табачные у нас и не запрещены, внешние еще рекламы.
Нет, наружная запрещена, под землей можно.
Под землей
коллеги,
можно.
Мы как-то с вами, да.
Про табак как-то давайте.
Реклама в метро, она как-то не увязана с комфортом.
Как старый курильщик буду спорить до смерти своей или чужой. Вот. Но дело не в этом. Дело, мы сейчас заговорили о наземном транспорте и о выделенных полосах. Конечно, это в комплексе. Значит, что? Первое, что мы сказали, это необходимо тогда, возможно, будет. Если мы сокращаем, хотя это надо тоже посчитать, между прочим. Что собой представляют правые полосы всех? У нас, у каждого из нас есть такие любимые улицы, да, или любимые артерии. Вот у вас Дмитровское шоссе. Я всегда там проспект Мира, еще проспект Мира, который сейчас сузился, например, в Крестовском своем, на Крестовском мосту. И я всегда думаю, вот что будет, если будет выделенная полоса? Выделенная полоса подразумевает, что у нас будет правый ряд свободен, там не будет припаркованных автомобилей. Значит, нам нужно решать проблему парковок. Если там это автобусы, троллейбусы и такси, проблему такси. Что такси – это такси, а не любой автомобиль любого года выпуска с лампочкой на крыше. Об этом сейчас говорят, о лицензиях такси. Следующая проблема у нас будет. Вы говорите, загрузится? Да, на это можно до расчетов возразить, что я во втором справа ряду не буду стоять за рогатым чудовищем, который никак не может объехать припаркованный автомобиль. Я помню, дивно, это, знаете, раньше такие, в боевых листках надо было писать о подвиге водителя троллейбуса. Водитель не мог просто физически объехать чудовищную, уже когда-то, до ремонта на развязку Белорусского вокзала, не мог чудовищные припаркованные автомобили на треугольничке, вылезавшие отовсюду. Он снял рога, так как это было под уклон, съехал под уклон, повернул, и там прицепил свои эти самые токоприемники. А бурные продолжительные аплодисменты в салоне. Просто ему надоело ждать, пока кто-нибудь уедет оттуда. Здесь мы, если будем строго придерживать эту полосу, мы освободим движение. Это иллюзия. Знаете, как одностороннее движение считают тоже. Прекрасная вещь. Даже на узких улицах. Прекраснейшая вещь совершенно. Все разгружается. Так что здесь, наверное, этим стоит заняться, этой полосой. А на Садовом кольце сколько у нас полос туда-сюда? Невероятное количество.
Другого пути нет. То есть мы,
наверное,
смотрим,
придется.
Трафик автобусный, он растет во всех мегаполисах крупных. И за счет того, что люди ездят на автобусах, на такси по этим выделенным полосам и спокойно передвигаются по городу с хорошей скоростью. И еще один момент, который не обсуждается, мне кажется, может быть, там сразу возразят, это велосипеды, велосипедные дорожки. Лондон, Берлин, города, которые достаточно большие, они тратят деньги на продвижение велосипедов, строят эти дорожки людям. Это дешевле, это экономично.
Узкий загруженный Париж устроил прокат велосипедов.
Да.
Он загруженнее Москвы.
Вот в следующем году... 110 миллионов долларов пойдет только в одном Лондоне на то, чтобы построить еще дорожек, прорекламировать их, потому что это порядка миллиона жителей города должны пересесть и регулярно ездить на велосипеде. Город достаточно большой, и когда нам говорят, что как вы представляете в Москве там использование велосипеда, вот в транспортной инфраструктуре как у нас входит велосипед или нет, или это вот как камикадзе, мотоциклисты, велосипеды, вот камикадзе, это вот одна группа пользователей транспорта, угу, которые ездят...
Но последнее, что я слышал от велосипеда, это идея министра Нургалиева их регистрировать. А в Москве есть перспективы как-то развития велосипедного движения?
С парковками.
Потому что это очень и очень перспективно. Юрий Михайлович говорил о прокате велосипедов. Да. Ему понравилась эта система. Он ее видел и в Париже, и в других городах.
Ну, Юрий Михайлович спортивный, и он, конечно, только приветствует.
Тем более, да. Тем более надо бы делать.
Мы здесь должны понимать, что идея, которую все поддерживаем, да, то есть еще как-то она требует организационных мероприятий по воплощению. Вот я, например, вот сейчас трудом, я не знаю, я этим вопросом глубоко не занимался. Я понимаю, что, будучи в некоторых столицах, я видел, что как развито велосипедное движение. Мало того, что я сам тут как бы несколько раз уже с сыном там садился, и такое удовольствие мы получили. Правда, это, конечно, не в Москве, а за городом, да? Но я хочу сказать, даже там, когда проносятся машины, там некоторые, там, в общем-то, дискомфорт.
Нет, должны быть отдельные дорожки.
Дискомфорт испытываешь еще тот. Да, да.
Я
когда
у тебя
там
помню.
Что-то там за спиной вдруг, значит... Поэтому, как это реально будет? То, что надо развивать, это обязательно. Что надо развивать общественный транспорт, обязательно. Надо сеть метрополитена развивать, надо. Что надо сокращать количество грузовых автомобилей в городе. Все это должно быть, должна принята общая какая-то транспортная концепция, которая должна, может быть, там управляться как каким-то структурой единой тоже. Вот, тогда это позволит нам уже и планировать, и все вот те вопросы, которые мы сегодня так, ну, затрагиваем, то есть глубоко не...
Мы затрагиваем все достаточно важные точки.
Безусловно.
Каждая точка важна.
Не с Марса придуманы.
Конечно.
Решения какие-то.
Абсолютно. Я мысленно так, но это понятно, что это праздные и досужие размышления, но я мысленно рисовал велосипедные дорожки. И даже там брал, а если это сделают специалисты? Вот мне всегда было интересно, где вот сделать? В Москве есть одна велосипедная дорожка 1900-х годов. Слава богу, часть ее сохранена как памятник. Московский на Ленинградском проспекте есть чудесный совершенно. Даже при реконструкции сохранился кусочек велосипедной дорожки. Небольшой. Там была знаменитая на Петербургском шоссе велосипедная дорога. Если обратите внимание, посреди она идет, в самом начале Ленинградского проспекта. Но вот думается, у нас есть такая вещь. С одной стороны, бывают тротуары непомерно широкие, непомерно, как здесь на Новом Арбате. Решили, никто и не заметил из людей, что они сузились, а появилось несколько достаточно вместительных парковок. Мест не хватает, но они появились. Вот на этой стороне. На той стороне, даже там, где дом Кинги, появились парковки, выделили. Есть нормальное место, можно делать. Велосипедную дорожку в таких местах прочертить. Здесь, на Ленинградке, на проспекте Мира. Не знаю, как на Дмитровском после реконструкции, наверное, можно было бы.
Главное, чтобы при реконструкции учитывали это.
Да, но вы понимаете, она же метр. Она же метр. И вполне нормально, хотя велосипедисты этого очень не любят в городах в разных, но она вполне занимается, делится с пешеходами. Вполне делится с пешеходами и там позвенел, уступил дорогу.
Для этого нужна идея хорошая.
Структура съездов, переездов на проезжую часть, маленьких знаков, которые... Когда нам говорят, что город исторически достаточно старый, Рим старше. Там все это есть, за исключением самых узких улиц. Вот интересно, на Елисейских полях нет автобусной полосы, Владимир говорит. Но зато, дорогой Владимир, на каком-нибудь бульваре Сен-Мишель, который в 14 раз уже, чем Елисейские поля, есть выделенные полосы. Потому что именно на узких улицах они нужны, нужнее на более узких, чем на таких магистралях, как Елисейские поля. А вы припаркуйтесь на Елисейских полях. А сколько там дополнительных боковых полос есть и выделено парковок? как они организованы, Елисейский поряд. Вы подумайте. И вполне нормально, ездил я по этому Сен-Мишелю несчастному, ничему это не мешает, хоть загруженный город. Потому что он еще ко всему односторонний, кстати говоря. Там целый ряд.
У меня нет такого знания несчастного Сан-Мишеля.
Да нет, понимаете, просто... ведь это же очень интересно. Интересно...
Ну, про Дмитриевскую же так это...
Нет, очень интересно.
Чтобы когда-то стало Сан-Мишелем, нужно туда съездить.
Мне очень хочется, чтобы стало, бульвары наши стали бульварами, чтобы у нас невероятной совершенно ширины Садовое кольцо стало просто сквозной магистралью, нормальной сквозной магистралью. Закручивать его в одну сторону, я надеюсь, это оставили уже.
Я это, знаете, мне кажется, что это какие-то есть математические схемы у специалистов, которые наверняка могут каким-то образом подтвердить это решение необходимости. Или... Потому что я вот так к слету не могу сказать.
Ну да, там кто-то посчитал очень хорошо, сколько перестраиваться при повороте.
Ну, здесь же опять же, да.
Да, через 12 рядов.
Все эти расчеты, они же вообще существуют, и все они учитываются. Поэтому я не думаю, что как не специалист я могу дать точную оценку всему этому.
Альберт говорит, что если две полосы и одна под общественный транспорт, трафик сокращается вдвое, так поступает в Казань. Что значит трафик сокращается? Он замедляется или наоборот?
Ну да, что здесь имеется?
Что, я не понимаю. Так, посмотрите в Голландии, велосипедные дорожки по всей стране. Да, причем очень интересно, что в том же Амстердаме сочетаются...
Амстердам в этом плане, наверное, самый...
Но смотрите, велосипедные дорожки там сочетаются с совершенно невозможными вещами. С трамваем, причем не таким там чудом света, как в других местах, а обыкновенный, но он узенький, трамвай на нормальных рельсах идущий. Здесь и есть велосипедные дорожки, и транспорт, и машины ходят. Это все организуется. Мне кажется, что все можно организовать. Сегодня наметили какие-то такие вот вещи. Скажите еще, Дмитрий, какая, на ваш взгляд, еще потребительская, уличная, неупомянутая нами болевая точка, чтобы об этом можно было размышлять?
Да не, я думаю, что это как раз самая болевая точка состоит в том, что никто не представляет вот... Что будет с транспортом в Москве? Потому что вот сейчас это коллапс. Когда говорят, что скорость там 14 километров в час для общественного транспорта, для троллейбуса, понятно, что скоро будет быстрее ходить пешком. И вот неясно, что делается, при том, что бюджет, я повторюсь, но он колоссальный. С этим бюджетом можно делать намного более эффективные шаги, начинать там с малого. А так получится эта ситуация, что мы останемся в стоящем городе.
Ну, есть такая, для всего даже самого тяжелого автомобильного движения, есть такая задача номер один. Скорость общественного транспорта средняя должна быть выше, чем скорость потока автомобильного.
Да, а у нас наоборот.
Да. И вот эта задача, которая на самом деле решаема. Если не на бумажке, то на компьютере. Хорошо. Знаете, так очень хорошо так в середине лета так наметить задачи на новый сезон. Спасибо большое. Игорь Протопопов, член комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству, и Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей. Мы говорили о ситуации транспорта для машин, пешеходов и общественного транспорта. Дороги, вернее, для машин, пешеходов и общественного транспорта.
Это была программа «Город».